Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами будем читать апостольские чтения вчерашние. И вчера, конечно же, был знаменательный день. Мы праздновали День Святой Троицы, День сошествия Святого Духа на апостолов. Это наш большой церковный праздник, который называют также и днем рождения церкви. И мы сейчас поговорим, почему, и почитаем, что, собственно, об этом сказано в Священном Писании. Мы вчера читали Деяния, 2 глава, с 1 по 11 стих. И вот что пишет святой евангелист Лука. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египты, частей Ливии, прилежащие к Киренеи, пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И для того, чтобы нам было понятнее ход, значит, развития сюжета, я начну немножко раньше, я сейчас загляну в первую главу, и прочитаю немножко предысторию. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». То есть мы видим, как предыстория сошествия Святого Духа, то, что христиане, первая церковь, апостолы, пребывают в молитве и молении. Они не просто пассивно ожидают сошествия Святого Духа, они усердно молятся. И мы видим, как тут перечислены имена это апостолы, и также упоминаются братья Иисуса и Матерь Его. Чем тут интересно отметить братьев Иисуса? Кто такие эти братья? Вот иногда люди об этом как-то спотыкаются, говорят, что как же вот Мария Преснодева, а тут говорится, что у Иисуса братья. И хотя это не сказано прямо в Священном Писании, по-видимому, это братья Иисуса, которые являются детьми Иосифа от первого брака. Иосиф был, насколько мы можем предположить, благочестивым вдовцом, который вот взял Марию уже после кончины его первой супруги. Какие у нас основания так полагать? В тексте Евангелия мы видим, что братья Иисуса ведут себя по отношению к нему несколько свысока. Так, несколько надменно. Они в него не верят, и они ведут себя достаточно надменно. И вот такое поведение, оно было бы трудно представимо, если бы они были младшими братьями. Потому что это жестко патриархальное общество, где старшинство имеет большое значение, где младшие братья должны были бы очень сильно уважать старшего, там, независимо ни от чего. Но если вдруг оказывается, что Иисус их моложе, и Иисус делает что-то, что привлекает огромное внимание, люди за ним толпами ходят, понятно, что это их раздражает, потому что они тут старшие, они более главные в семье, и тут оказывается, что Иисус что-то совершает необычное. Второе указание на то, что, вероятно, это дети Иосифа от первого брака, то, что у нас Иосиф появляется последний раз, в тексте Евангелия он упомянут, когда Иисусу 12 лет, и он, они посещают Иерусалим все вместе, Иисуса не сразу могут найти, и это последний раз, когда Иосиф вообще появляется у нас в повествовании. Дальше события разворачиваются, его нет, он никак себя не проявляет, упоминается Матерь Господа, упоминаются братья, но не Иосиф. И это выглядит так, как если бы Иосиф к тому времени уже скончался, что очень хорошо укладывается в картину, что он намного старше Марии. И традиционно он у нас изображается в иконографии как человек достаточно пожилой. И вот братья Иисуса – это дети Иосифа от первого брака, поскольку вот он был благочестивый вдовец. Есть другая точка зрения, что это двоюродные братья, тоже может быть. Тоже может быть. В Западной Церкви преобладает представление, что это двоюродные братья. Но мне кажется, более убедительные, более хорошо согласованные с текстом Писания именно представление о том, что праведный Иосиф был благочестивым, пожилым вдовцом, и братья, о которых идет речь, это его дети от первого брака. Но вот что интересно еще в отношении братьев Иисуса. До воскресения Христова они неверующие. Упоминается, что и братья его не веровали в него. И иногда скептики говорят, ну вот, Иисус, он явился только тем, кто уже в него верил. Наверное, они напряженно ожидали увидеть Иисуса, вот он им привиделся. На самом деле это, ну, по многим причинам, это не может быть так. Но одна из причин – это то, что мы видим, что братья Иисуса, которые были неверующими, на всем протяжении его земного служения, они уверовали, и здесь мы их видим в числе первых христиан. И также святой Лука упоминает, что они были с Марией, с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса. Вообще, построение Евангелия от Луки, содержащаяся в нем информация, указывает на то, что Лука лично знал Матерь Господа. И часть информации, очевидно, получена именно от нее. Есть благочестивая легенда, что Лука лично написал икону Матери Божией. Вот так ли это или нет, но мы можем сказать с определенностью, что Евангелие от Луки, оно выглядит так, будто Лука лично Матерь Господа знал. И он пишет, что они были с Марией, матерью Иисуса. И вот Мария тут выделяется, То есть английцы, ну просто и там разные были женщины. Нет, он выделяет Мария, Матерь Иисуса, и она играет какую-то уже важную и заметную роль в жизни Первой Церкви. Она уже молится с Церковью и за Церковь, и ее участие, присутствие как-то выделяется. Мы знаем вот иконы Пятидесятницы, где в центре изображена Матерь Божия, и это вполне согласуется с текстом Луки, где говорится о том, что они как раз пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Вот интересно, что сошествие Святого Духа, оно совершается, когда христиане пребывают единодушно вместе. То есть это не просто какой-то индивидуальный опыт, это опыт церковный, это то, что происходит с церковью. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Ветер – это один из образов Святого Духа, как мы читаем. Вообще говоря, вот в греческом тексте Нового Завета дух и ветер могут обозначаться одним и тем же словом. Наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Почили по одному на каждом из них. И огонь – это тоже один из образов Святого Духа. Христос говорит: «Огонь пришел я низвести на землю, как я томлюсь, пока он не возгорится». И исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И тут происходит чудо, происходит знамение. Апостолы начинают говорить на различных языках, которые они не учили. Как мы все понимаем, изучение незнакомого языка – это дело чрезвычайно утомительное. Кто учил иностранные языки хотя бы в школе, тот знает, что это чрезвычайно долго все и нудно, что нужно страшно ломать язык для того, чтобы научиться произносить слова, хоть отдаленно похоже на то, как его иностранцы произносят. Нужно учить слова, совершенно другие грамматические правила. В общем, все это очень сложно. И выучить иностранный язык так, чтобы ты мог, ну, хоть как-то общаться с носителями языка, ну, нужны месяцы и годы. Причем, чтобы хоть как-то, это не то, чтобы ты свободно на этом языке пошел проповедовать. Нет, это ты должен, у тебя месяцы уйдут усилий на то, чтобы хотя бы понимать, что тебе говорят, более-менее, процентов на 70. И тут происходит чудо. Апостолы начинают говорить на всех языках. Это чудо, оно находится в противофазе, в таком противовесе с ветхозаветная история Вавилонской башни. Мы читаем в книге «Бытия», как люди решили построить Вавилонскую башню. Эта башня должна была показать их могущество, их гордыню, и Бог сошел и смешал им языки, они перестали друг друга понимать. Один мой знакомый переводчик, давно довольно еще, когда еще не было всех этих автоматических переводов, вернее, они были, но очень плохие. А он говорил, что вот профессиональный праздник, день переводчика, Вавилонская башня. И у переводчиков по этой причине есть работа. И вот что в этой истории о Вавилонской башне там говорится. Сама башня, она известное такое построение на Ближнем Востоке, в Месопотамии, очень такая равнинная местность. Там нет гор, там такая плоская-плоская равнина. И любое возвышающееся сооружение видно издалека. И там люди строили из глины, делали обожженные кирпичи, строили из глины. И построить высокую башню означало продемонстрировать свою власть, свое могущество, там какой-нибудь местный царек. Он строил башню для того, чтобы показать, что у него есть на это ресурсы, и у него есть сила для того, чтобы заставить людей ему эту башню построить, потому что это большое вложение усилий. И человек, который мог возвести такую высокую башню, он показывал, что я тут царь, я тут хозяйничаю, я могу заставить людей мне эту башню построить. И эта башня, башни, которые люди тогда строили, они стали восприниматься как символ человеческой гордыни. Вот что человек выстроил себе такую большую башню, зиггурат, и ее издалека очень видно. Издалека видно, какой он такой могучий правитель, как он всех под себя подмял, как он заставил людей строить эту башню. Вот поэтому учтите, он тут главный. И результат этой гордыни, как мы читаем в повествовании о Вавилонской башне, это разделение языков, это непонимание друг друга. Но это не просто непонимание на уровне таком лингвистическом, на том, что у людей разная грамматика, там разный лексический состав, разное произношение. Дело немножко не в этом, а в том, что гордыня, она всегда приводит к разделению, она всегда приводит к непониманию. Каждый считает себя главным, каждый имеет свой наилучший проект построения в Вавилонской башне. Люди ругаются и расходятся, башня стоит недостроенная. И вот схождение Святого Духа на апостолов – это совершенно обратный акт. Вот это разделение, которое проявлялось во взаимном непонимании, оно удаляется благодаря действию Святого Духа. И дело, конечно, не в том, что апостолы сверхъестественным образом получают возможность говорить на иностранных языках. Это знамение, которое указывает на духовную реальность, на то, что человечество, рассеянное грехом, рассеянное гордыней, вновь собирается в церковь, вновь собирается в единое тело. И вот что дальше пишет святой Лука. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Иудеи, люди набожные, всякого народа под небом, нам это может быть чуть-чуть непонятно, потому что мы привыкли к тому, что иудеи – это народ сам по себе. Однако в первом веке иудеи – это были прежде всего исповедания, определенная религия, не этническая группа, а именно религия. И эту религию могли исповедовать разные совершенно люди из разных местностей, с разными родными языками, люди разных достаточно, может быть, даже разной внешности, ну, как сейчас, собственно, есть такие белокурые евреи, есть чернокожие евреи. Это вопрос не этнического происхождения, вопрос религии. И вот иудеи, религиозные иудеи из разных народов, разного происхождения, они собрались в Иерусалим на Пятидесятницу, и они услышали, что каждый говорит его наречием. Каждый говорит на его родном языке. И они изумлялись, и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, евамиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты, Асии, Фригии, Памфилии, Египты, части Ливии, прилежащей к Киренее, пришедшие из Рима, иудеи, прозелиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Здесь Лука перечисляет разные народы, и мы знаем, что у этих народов разные языки. Некоторые из этих людей, упомянутых, они говорят по-гречески. Некоторые нет, у них какие-то свои языки, вот у парфян, там у них был язык отдаленно родственный иранскому, в Египте говорили по-коптски, это, вернее, коптский язык – это остаток древнеегипетского, в Ливии там, по-арабски и так далее. Они все говорили на разных языках, ну, критяне, соответственно, по-гречески, и все эти люди слышали проповедь Евангелия, проповедь о великих делах Божиих, каждый на их родном языке. Это было вот такое удивительное знамение. И это знамение, оно носило такой вот С одной стороны, это вот было как написано, то есть апостолы говорили на языках, на иностранных для них языках, которых они не учили. Это было чудо. С другой стороны, это чудо знаменовало некую более глубокую духовную реальность. То, что Святой Дух снимает то разделение, которое было порождено человеческой гордыней, и собирает людей всех народов, всех языков, всех культур, всех рас в единую Церковь Христову. Для чего это происходит, для чего Святой Дух изливается на апостолов? Для того, чтобы апостолы проповедовали Евангелие всем народам. Как есть известное церковное песнопение: «Благословенный си Христе Боже наш, иже премудры вовцы явлей, даровав им Духа Святаго, и теми уловляй вселенную». То есть апостолы пошли проповедовать всей вселенной. Ну, в греческом языке, ну и, соответственно, ойкумена или в славянском вселенной означает не то, что мы сейчас называем вселенной, то есть вот все эти галактики, а весь обитаемый мир, везде, где люди живут. И Бог наделяет апостолов способностью идти и проповедовать Евангелие всем народам, в том числе и нашему. Но мы можем немножко дальше прочитать, чтобы как раз это увидеть. «Когда же сделался этот шум, собрался народ, и там вот немножко дальше, а иные насмехались и изумлялись сей, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Они насмехались, говорили, они напились сладкого вина». И реакция некоторых людей на это чудо, она была достаточно враждебной, неприязненной. Ну что, они напились, наверное, они как-то странно себя ведут, наверное, и пьяные просто. И вот тут очень интересно возникает момент, то, что апостолам сказано, что они примут силу, когда на них сойдет Святой Дух. И сила в античном мире, в значительной степени сейчас, она определяется способностью запугивать и принуждать. Вот, употребить силу – это значит кого-то взять за шиворот и к чему-то принудить. У римского императора, у него сила, у него его легионы, он, его лучше это не огорчать, он может заставить, он может заставить страдать, он может у тебя все забрать, поэтому ты должен его слушаться. Вот сила, она воспринимается как способность принуждать, как способность к насилию. И над носителем такой силы никто бы не стал смеяться, никто бы не стал смеяться над императором, никто бы не стал смеяться даже над последним легионером римским, потому что себе дороже. Вот над апостолом некоторые тут себе позволяли смеяться и говорили, да, не напились, просто ненужное внимание обращать. Но мы видим, как Петр на это реагирует. Он реагирует очень спокойно, без гнева. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Ну, день отчитывался в античном мире с 6 часов. То есть третий час дня – это где-то 9 утра на наше исчисление. И он указывает на то, что ну вот раннее утро – не очень хорошее время для пирушки. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабы моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. апостол Петр указывает на то, что вот это событие Пятидесятницы, оно было предсказано пророком Еилем. И вот эта его речь, такой один из ее главных моментов, говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше он начинает им проповедовать, собственно, имя Господне, и мы видим, что речь идет об Иисусе Христе. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его». И мы видим здесь решительность Петра. Он не пытается найти какие-то более мягкие выражения. Он говорит, вы его взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Он обращается к людям с таким достаточно резким обличением. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. А то возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть мою успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим. И вот что интересно в этой проповеди святого апостола Петра. Она по большей части состоит из цитаты Священного Писания Ветхого Завета. То есть, что делает Святой Дух? Святой Дух научает Петра обратиться к Писанию, Святой Дух открывает Петру подлинный смысл Писания. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвы обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не увидела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. И апостол завершает свою речь таким достаточно резким обличением. «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». И часто у людей, тут нужно чуть-чуть остановиться, потому что иногда людей запинает вот этот момент, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса. Если Иисус Бог, как его Бог соделал Господом и Христом? Ведь Бог всегда остается Богом, он не может быть больше или меньше. И мы веруем, что Сын Божий пребывает с Отцом всегда. Бог предвечно пребывает, как Святая Троица, и Сын Божий всегда пребывает с Отцом, Он равен Ему по божеству. О чем же здесь речь идет? Речь здесь идет о человеческой природе Иисуса. Как Бог, Сын Божий, не может быть кем-то соделан, Он не может быть кем-то поставлен выше, Он и так уже занимает наивысшее положение в мироздании, но как человек Иисус проживает человеческую жизнь, оказывает послушание Небесному Отцу, претерпевает смерть ради нашего спасения. Как человек Он превозносится Богом, как человек Он посаждается одесную Отца. Почему это важно? Поскольку все это Христос совершает ради нас и как наш представитель, так сказать. В лице Иисуса Христа Бог принимает, возносит и прославляет весь человеческий род. Христос восходит на небеса, как наш представитель, как один из нас, и возводит нас вместе с собой. Именно поэтому Петр говорит, что Бог соделал его Господом и Христом. Как человек Иисус прославляется Богом ради нас всех. И он говорит, Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. И это резкое такое обращение к людям. Он их обвиняет. Он говорит, вы распяли Мессию. И дальше мы видим удивительная реакция людей. Вот, казалось бы, такое гневное, такое резкое обвинение, оно должно было бы вызвать гневную реакцию. Люди должны были бы отреагировать на это с враждебностью, с неприязнью, начать камнями кидаться. Нет, мы видим другое. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Удивительные слова. Вот выходит Петр, он высказывает достаточно резкое обличение, он говорит, вы убили Мессию, вы предали на смерть Христа Божия. И люди не приходят в какое-то раздражение на это, не пытаются его убить, нет. Они говорят, что нам делать, мужи, братья? То есть они обращаются к апостолам за советом. Они умилились сердцем, и мы видим вот это умиленное сердце, оно, ну или сокрушились сердцем в другом переводе, они принимают это обличение. Они говорят, да, мы убили Мессию, что нам теперь делать со всем этим? И Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Очень интересный получается такой перепад. С одной стороны, Петр обращается к людям с резким обличением. Он очень тяжелую вещь им говорит. Он говорит, вы убили Христа, вы убили Мессию. Вы его распяли. Не вы лично, но вот руками римлян вы его распяли. Вы фактически добились его распятия. Что же это значит? Вы теперь навеки прокляты, вы теперь все в ад пойдете. Нет. Когда люди раскаиваются, когда люди обращаются и спрашивают, а что нам делать? Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. Потому что вам принадлежит обетование и детям вашим. Стоит людям смириться, стоит людям обратиться к Богу с покаянием, как сразу оказывается, что вот эти люди, которые были виновны, которые распяли Христа Господа, они оказываются наследниками обетования. Они сразу призываются уже к вечной жизни, который им дает тот самый Христос, которого они распяли. Вот в этом удивительная особенность Евангелия, потому что мы ждем, что эти люди будут отвержены, они будут прокляты, они с ними еще что-то будет. Они же кричали, распни его, они же вот вообще должны подвергнуться осуждению. Нет. Мы видим удивительную вещь, что вот как только они смиряются, как только они спрашивают у апостола, что же нам делать, мужи, братья, им говорит Петр, покайтесь, докрестится каждый из вас, получите прощение грехов, получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, детям вашим, всем, кого не призовет Господь Бог ваш, наш. То есть мы видим здесь эту удивительную милость Бога, которая проявляется в том, что дар Святого Духа, он изливается на всякого, кто только готов его принять. Что Бог охотно спасает своих врагов. Вот эти люди только что предали на смерть и убили его возлюбленного единородного сына. Это, ну, такова реальность, об этом говорит Петр им в лицо. И как они дальше, вот они смирились, сказали, что же нам делать, и тут им Петр говорит, вот покайтесь, креститесь, получите прощение грехов и дар Святого Духа. это образ того, как Бог вообще спасает людей. Люди, которые пребывают во грехе, они противятся Богу и не желают Его знать, и никто не преследует, не убивает Иисуса Христа, потому что Его сейчас нет среди нас. Что было бы, если бы Христос явился и жил бы среди нас сейчас? Тут сложно, конечно, предсказывать, но боюсь, что ничего хорошего могло бы и не получиться. Было бы то же самое, что в древнем Израиле, потому что люди, в том числе религиозные люди, люди стремятся к самоутверждению, к гордыне, к господству над другими. И религиозная элита Израиля, она противилась Господу, она добивалась Его смерти, потому что видела в Нем угрозу своему авторитету, своей власти, своей религии. И если бы сейчас мы столкнулись с тем же самым испытанием, среди нас бы оказался Господь, но как-то грустно об этом думать, потому что часто люди не были бы этому рады. Я уж не знаю, чем бы кончилось, но сейчас, даже когда люди читают Евангелие, и формально они со всем этим соглашаются, у людей часто возникает такое острое неприязнь, острое сопротивление. Что-то написано, любите врагов ваших, толстовство какое-то. И не факт, что они были бы рады, если бы Христос пришел к ним лично. Но мы видим, как Петр обращается к людям, которые непосредственно добились распятия Господа, непосредственно Его отправили на крест, непосредственно Его, пригвоздив руками беззаконных, убили. Он им говорит, что покайтесь, креститесь, получите прощение грехов и дар Святого Духа. То есть люди проявляют огромное противление Богу и всегда проявляли. То есть вот это люди иногда впадают в очень глупую ошибку, когда они думают, что иудеи первого века это были какие-то, ну, особенно вредные люди, и поэтому они отвергли и распяли Господа, а вот мы бы на их месте, мы были бы большие молодцы. Нет, мы бы на их месте были бы такие же. Вот когда в Страстную Пятницу читаются все эти обличения иудейскому народу, и люди, наверное, не понимают вообще, думают, ну, это про каких-то там вот иудеев, которые когда-то там давно жили, не про нас. Это про нас. Это про нас, потому что мы бываем склонны вести себя так же. Но Христос не отвергает этих людей, Он не отвергает нас. Он говорит, обратитесь. Вот как только люди обращаются, как только люди припадают к апостолам, люди спрашивают, что же нам делать-то теперь? Апостол Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас. И получите для прощения грехов, получите дар Святого Духа. Вот что интересно, как люди получают этот дар Святого Духа? Иногда люди думают, что дар Святого Духа принадлежит какой-то узкой элитарной группе внутри христиан. Вот есть какие-то подвижники, вот они там ушли в пустыне, вот они там 40 лет молились, постились, и на 41-й год они получили дар Святого Духа. При том, что, конечно же, при всем почтении к людям, которые вот именно так и поступают, сам по себе дар Святого Духа, он принадлежит каждому христианину, любому человеку, который обращается к Христу. И никто не может обратиться ко Христу без Святого Духа. Мы веруем только по действию Святого Духа. Мы можем поверить и прийти к спасению только потому, что в нас эту веру созидает Святой Дух. Как это происходит, нам стоит сказать несколько слов о том, как Святой Дух действует в жизни христианина. Иногда у людей возникает такое ошибочное представление о действиях Святого Духа, как о чудесах, вот в обязательном порядке. Святой Дух может творить чудеса. Мы знаем, что в истории Церкви чудеса никогда не прекращались. Мы знаем, что чудотворцы в истории Церкви были, наверное, есть, просто их еще не прославили, но вот они никуда не делись. И Бог может творить чудеса, и дар чудотворения может быть от Святого Духа. И в истории Церкви были святые, у которых был дар чудотворения, но Святой Дух проявляет себя обычно по-другому. Вот у большинства из нас нет дара чудотворения, и вряд ли будет, но Святой Дух проявляется по-другому. Святой Дух созидает в нас веру. Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна: «Я умоляю Отца, Он даст вам иного утешителя, Духа истины». Он говорит дальше: «Он оставит нас на всякую, вас на всякую истину и напомнит вам, что я сказал вам». То есть Святой Дух созидает в нас веру, и как-то происходит. Он не сообщает нам какой-то дополнительной информации. Иногда людям кажется, что действие Святого Духа, вот что-то мне Святой Дух должен сказать, чего я раньше не знал, что мне было раньше неизвестно, какой-то секретный источник информации. Это не так. Святой Дух воздействует больше не на нашу, не на наш разум, не на то, что мы знаем или не знаем, он воздействует на нашу волю. Проблема грешного человека в том, что он все время отворачивается от Бога, он все время выбирает тьму, он все время прячется от света. Ему все время кажется, что Бог ему добра не желает, как змей внушил еще Адаму и Еве, что знает Бог, что вот если вы там съедите этот плод, у вас глаза откроются, а так вот Бог, он от вас что-то хорошее прячет, он вас не любит, он что-то пытается вас как-то ущемить все время. И падший человек, он все время убегает от Бога, он все время прячется. Мы читаем в 3 главе Бытия, что Адам убоялся и скрылся. Адаму кажется, что если Бог войдет в его жизнь, он эту жизнь как-то испортит. И падший грешный человек, он находится в таком дурном страхе по отношению к Богу. Есть такой благой страх Божий, о котором говорит Священное Писание, что это начало премудрости, страх в смысле богоговейного почтения к Богу. А бывает такой дурной страх, когда человек воспринимает Бога как какую-то угрозу, от которой он пытается убежать, от которой он пытается спрятаться. Вот. Только бы этот Бог не лез в мою жизнь. И человек выстраивает себе такую стену, преграду между собой и Богом, и он все время от Бога уходит, при том, что у человека есть все основания, вот Бог дал нам все основания для веры. Потому что иногда атеисты, например, повторяют за известным английским философом и пламенным атеистом Бертраном Расселом, что у него как-то спросили: ну а что будет, если вы умрете, и Бог все-таки есть, что вы ему скажете? Я скажу, что ты мне не дал достаточных данных. Вот Бог всегда дал достаточно данных. У нас есть все основания для веры. Проблема в том, что человеческая воля, она повреждена грехом, и человек не хочет этих всех данных. Он выдумывает какие-то такие сложно запутанные системы отговорок, чтобы не верить. И что делает Святой Дух? Он исцеляет нашу волю. Он освобождает нашу волю от этого вот греховной тенденции убегать от Бога. И мы понимаем, что Бог нас любит, Бог нас желает спасти. Бог всегда стремится к нашему благу. И в нас пробуждается интерес к Слову Божию, интерес к церкви, к таинствам, к молитве. Все это в нас созидает Святой Дух. Если бы это не было даром Святого Духа, нас бы это никогда не заинтересовало. Это было бы нам абсолютно мимо. Я помню, когда я был неверующим еще, молодым человеком, мне как-то попалась какая-то православная газета, там была какая-то статья о Троице, о догматических спорах, которые были вокруг учения о Троице, о Вселенских соборах. Я как-то прочитал и подумал, ну, взрослые же люди, ну, почему им нужно забивать голову чем-то, что вот, ну, никакого отношения не имеет к реальности. Вот мне это было просто абсолютно мимо. Вот ни малейшего интереса, ни малейшего отзыва в душе, просто вот некоторое удивление, почему люди вот так на этом зациклились. И только потом, когда я обратился, или вернее Бог меня обратил, я понял, насколько все это важно, насколько все это драгоценно, насколько все это самое важное и интересное в жизни вообще, что может только быть. И вот Святой Дух, Он нас пробуждает, Он открывает наши глаза, Он открывает наши уши. Мы становимся в состоянии воспринимать истину. Вот бывает так, что человек знает Священное Писание, он знает содержание Евангелия, он знает православную догматику, и такой человек может быть светским религиоведом. Есть абсолютно неверующие светские религиоведы, которые вам экзамен по догматическому богословию сдадут на 5. Они отлично помнят, какие были Вселенские соборы, они отлично помнят, какие были приняты на них догматические формулировки. Они это знают, может быть, даже лучше многих верующих. Но для них это все не является предметом их жизни, не является чем-то важным, это просто со стороны они это видят. Но вот как мы могли бы изучать чью-то чужую религию, и мы могли бы ее изучить, мы могли бы достаточно хорошо все знать, но нас, для нас это была бы чужая религия. Ну вот у людей такие убеждения, у них такие обычаи, но это не наше все. И вот Святой Дух, Он делает нас не просто знающими Священное Писание, Он делает для нас это Священное Писание живым. Мы понимаем, что это про нас. Мы понимаем, что Слово Божие, оно обращено вот не только к людям вообще, но и ко мне в частности. Что, например, та же история Пятидесятницы, это не просто история, которая случилась когда-то давно с какими-то другими людьми, которые были на меня абсолютно не похожи, которые говорили на другом языке, там были по-другому одеты, другая совершенно у них картина мира. А Пятидесятница – это то, что происходит с нами, с церковью, и происходит здесь и сейчас, и каждый из нас в это лично вовлечен. Что Слово Божие, оно обращено к нам. И мы слышим его на нашем языке, не в том плане, что нам, для нас Библию перевели. Хотя перевели, конечно, это великое благодеяние, но мы это понимаем, мы понимаем, о чем это у нас отзывается. Мы понимаем, что это истинное Слово Божие, нам об этом свидетельствует Святой Дух, который касается нашего сердца и удостоверяет нас, что это истина. Вот действие Святого Духа в жизни христианина состоит прежде всего в том, что Святой Дух научает нас верить истине. Мы понимаем, что то, что нам проповедует церковь, это истина, и эта истина очень важна, она имеет к нам прямое, непосредственное отношение. Что у нас есть надежда вечной жизни, что нас Господь призывает к вечному спасению. И Святой Дух открывает нам, что эта истина не просто вообще, там, не просто по отношению к другим людям, но по отношению ко мне и к вам. Я помню, что первый раз я читал, мне попала в руки Библия, когда я был подростком, и это были глухосоветские годы, там никто мне в вере не мог наставить. И я читал, в частности, книгу «Деяния апостолов», даже с некоторым интересом, так вот, события развиваются, и мне было даже как-то это немножко отзывалось, потому что, ну вот, люди сидят, вот, Царство Божие ждут на чемоданах. Вот они ждут, что эта их тяжелая, грустная жизнь вот-вот закончится, вот-вот все будет очень хорошо. Мне это немножко даже отзывалось, как отзывалось бы художественное произведение. Но как что-то по отношению ко мне внешнее. Вот не знаю, вот как есть очень известный роман Джона Толкина «Властелин колец», там эльфы, орки, люди разные, значит, события развиваются. И когда я этот роман читал, я его читал, мне было интересно, но я понимал, что это же не про меня, я не из этого мира совершенно. Я точно там не эльф, во всяком случае. И я это все видел со стороны. И вот человек, которому, у которого еще нет этого дара Святого Духа, он также Библию видит со стороны. Вот там какие-то люди с ним, какие-то действия происходят, но я в их число не вхожу. Когда Святой Дух касается нашего сердца, мы начинаем воспринимать Слово Божие, как сказанное нам и про нас, что мы принадлежим к церкви, на которую сходит Святой Дух. Когда мы, например, читаем слова Господа о Евхаристии, Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». И эти удивительные слова, они побуждают задуматься: хорошо, а ко мне это относится? Вот я приступаю к Святым Христовым тайнам. Даст ли мне Христос жизнь? Есть ли у меня жизнь вечная? Воскресит ли Он меня в последний день? И мы, падшие существа, мы живем в мире, где очень много обмана. Нас обманывали, мы обманывали, и нам очень трудно поверить Богу. И вот Святой Дух, Он касается нашего закрытого, обманутого, запутанного сердца, и Он дает нам веру. Мы читаем эти слова о причастии: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». И Святой Дух говорит: это про тебя, ты тоже имеешь жизнь вечную. Почему? Потому что Христос за тебя умер и воскрес. И Святой Дух меняет нашу жизнь. Вот есть много людей, которые могут претендовать на разный духовный опыт. Люди, читал немножко, смотрел там в интернете людей, которые практикуют разные оккультные вещи, там занимаются этим, то, что называется New Age, все это очень неправильно и безрассудно крайне с их стороны, но они говорят: а вот у нас там духовный опыт, мы все это вот там, они там по островам летают вообще, как к себе домой. Как понять, что это все не то? И Священное Писание нам говорит, что есть несколько признаков. Первое – это то, что Святой Дух, если это Святой Дух, Он всегда прославляет Иисуса Христа. Говорится о том, что Он напомнит то, что я вам говорил. Это Христос говорит. Святой Дух, Он всегда дается Церкви, и Он всегда дается на созидание Церкви. То есть Святой Дух нас всегда ведет в Церковь. И всегда нас наставляет на служение Церкви. И Святой Дух производит определенный переворот в личности и характере человека. Апостол Павел говорит, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Обычно у нас в Церкви эти слова апостола читаются в дни памяти преподобных, то есть довольно часто это, наверное, наиболее часто читаемый отрывок из Священного Писания. И Святой Дух, Он проявляется в том, что Он меняет личность и характер человека, совершая через него вот эти дары Святого Духа. И первый из этих даров – любовь. Святой Дух научает нас любить Бога, любить ближних, любить Церковь Христову. И эти дары Святой Дух нас совершает по вере, когда мы с верой принимаем проповедь апостолов. И Святой Дух меняет нашу личность и характер. То есть иногда людям кажется, что духовный опыт – это про измененные состояния сознания, про голоса, про видение, там, все такое. На самом деле, у человека могут быть видения и голоса, но это редко. Это редко и скорее необычно. обычно Святой Дух меняет личность, характер человека, его отношение к Богу, к людям, к церкви, к самому себе. И Святой Дух научает человека святой жизни. Мы читаем у апостола Павла, что явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, научающая нас, чтобы мы оставили нечесть и мирские похоти, и целомудренно, праведно и благочестиво жили веки сём. Святой Дух наставляет нас на праведную, богоугодную, благочестивую жизнь, и мы находим радость и утешение в том, чтобы стремиться жить по воле Божией. Но время нашего эфира уже подходит к концу. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, а я буду с вами уже прощаться до следующей нашей встречи. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.